Мы его уже объясняли в Евангелии от Матфея, когда проходили. Давайте дальше теперь пойдем. Значит, второе послание Иоанна, второе, третье послание мы вместе пройдем. Они очень интересные, и мы их можем вместе даже пройти за один раз, посмотреть. Они у нас на одном развороте в Синодальной Библии есть. Значит, время написания примерно то же самое, 90-95 год. Иоанн, автор, схожесть у них... Схожесть, пишите стиля, слов, структуры и настроения между вторым и третьим посланиями. Стиля. Стиля, слов, структуры и настроения. Стиля, слов, структуры и настроения. Стиля, слов, структуры и настроения. Вот смотрите, у вас они открытые, да? Начинается. Старец избранный госпоже, старец возлюбленному Гаю, которых я люблю, которого я люблю, поистине, познавшего истину. Абсолютно, если их все взять, они один в один. Вот как вот я, например, письмо пишу, у меня есть свой стиль, как я его буду писать. Вот он два маленьких письма написал, абсолютно одинаковые письма, разные адресаты и разные акценты он поставил. Начинается и заканчивается одинаково. Смотрите, заканчивается. 12 стих 2 Иоанна. «Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна». 3 Иоанна 13-14 стих. «Много имел я писать, но не хочу писать тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Абсолютно одинаковые. Жизнь вечная, любовь, истина. В этих двух, любовь и истина, они перекликаются в этих стихах, в этих посланиях. Адресат, если в первом послании Иоанн, здесь тоже ошибки, запятую надо убрать, обращается к церкви, запятую там зачеркните, и обращается, без мягкого знака, к церкви, или группам верующих, то во втором послании он обращается к избранной госпоже и детям ее. Там еще потом поговорим, что это такое. Основная тема. Пожилой служитель предупреждает не оказывать никакого гостеприимства лжеучителям. Никакого гостеприимства лжеучителям. Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте. Бо, ничего себе, вот это да. Ключевой стих, мы уже 10 прочитали, 9. «Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет Отца и Сына». Вот так. План книги. «Пребывайте в Божьих повелениях и отвращайтесь от лжеучителей». Очень интересно, посмотрите, если у лжеучителя проблема, то как решить проблему лжеучителей? Пребывать в Божьем учении. Сейчас в воскресенье буду проповедовать на Евангелие от Матфея. Берегитесь лжеучителей. Опять. А как противостоять им?
Знать.
Да, опять же. Мы опять с вами сюда придем. Вот она, где она защита от них. Этих легко людей соблазнять. А этого трудно. Он Слово Божие знает. В Ефесянам написано, задача пастырей укомплектовывать людей, чтобы они были способны не шатались под любым ветром учения, стойкие стояли, да? Значит, пребывайте в Божьих повелениях. Приветствие, ходить в истине, ходить в любви. 4 стих, ходить в истине. 5-6, ходить в любви. Отвращайтесь от лжеучителей, 7-13. Учение лжеучителей он описывает, как они отвергают Христа. И избегайте лжеучителей. И заканчивается благословением, да? Благословляет. Основные темы – любовь, повеление, заповедь, пребывать. Теперь смотрите, параллель с 1 Иоанна из Евангелия от Иоанна. 5 стих. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имели от начала, чтобы мы любили друг друга». У вас нету ссылки? Смотрите. Иоанна 13:34, 1 Иоанна 3:11. Один человек пишет. Не написано, что Иоанн, но любой, кто читает, видит, что это он написал.
Опять.
То же самое, параллельно везде идут. Теперь трудный вопрос здесь. 2 Иоанна. Избранная госпожа, кто это? Сейчас есть проблема в богословии у следователей Библии. Одни думают, что это одна, другой думает, что другая. Одни говорят, что это поместная церковь, другие, что это универсальная, вселенская. Значит, одни говорят, что он какой-то конкретной церкви пишет и называет ее избранная госпожа. Другие говорят, что он всю церковь имеет в виду, всех верующих, не поместная. А третьи говорят, что это обычная женщина. У всех есть аргументы, да? То есть все имеют аргументы, все, может быть, и та, и та. Если это так, то есть если это обычная женщина, тогда это единственная книга в Библии, которая напрямую обращается к женщине. Это единственная, которая к женщине обращается, а не все к братьям обращаются к мужчинам. В стихе 10 упоминается дом, а в стихе 13 упоминаются дети сестры. Вот именно поэтому думают, что это поместная церковь. Они говорят, это госпожа и дети ее, и от сестры привет передают. То есть он от своей церкви передает. Может тоже быть, потому что гонения были, да? Ну, может быть.
Если гонения были, если...
Да, кроме того, второе и третье послание Иоанна начинаются одинаково, обращаясь к конкретным людям. То есть поэтому мы думаем, я тоже придерживаюсь, что это обычная женщина. Этот обращается к госпоже, этот обращается к Гаю.
Если бы он там хотел закопировать, он как бы первым говорит, дети мои,
наследники. Да. В третьем послании Иоанн обращается к Гаю, а во втором к возлюбленной госпоже и ее детям. Хотя возможность того, что это церковь, тоже не исключена. То есть не судите, если вы считаете, что это госпожа, обычная женщина, которая была, и услышали, кто-то будет проповедовать, что это церковь, ну пусть будет так, не страшно. Это не фундаментально, не кардинально, ничего страшного не будет. Следующее, 3 Иоанна. Значит, быстро мы их. И потом еще у нас Юда. Время написания тоже, 90-95. Автор Иоанн, схожесть между посланиями 2 и 3 мы с вами уже видели, и даже с Иоанном из 1 Иоанна схожесть есть. Адресат, возлюбленный Гай. Гайус, Гайус, такое греческое имя, Гайус. У нас город такой, рядом с нашим был Гай. Тоже. Я даже не знал, что это греческое имя Гайус. Это имя было очень распространено в то время. В Новом Завете упоминается еще четырежды это имя. Деяния 19.29, 24, Римлянам 16.23, 1 Коринфянам 1.4. Возможно, что получатель письма мог быть одним из них, а может и нет. Мы не знаем конкретно, какому Гаю он сейчас пишет. Да? Основная тема. Пожилой служитель радуется духовному росту Гая. Может быть, приходилось вам когда-то слышать от пастырей, кто-нибудь говорит и говорит, я так вот вижу, люди меняются, и я радуюсь. И мне прям плачет, хочется дальше что-то делать. Это, по идее, если взять, нету у пастырей церквей, учителей другой радости, как вот это. Это единственная радость, которая может быть. Смотрите, 3 стих. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Нету больше радости. Апостол Павел пишет филиппийцам, что «для меня смысл есть жить на земле, если жизнь моя приносит плод кому-то. Если нет, то жизнь на земле смысла нет». То есть для служителей церкви нету смысла жить на земле, если у людей от их служения не происходит перемен никаких. Тогда они зря живут на этой земле, тогда можно бросать служение. Тогда оно... И если при каких-то обстоятельствах Бог делает так, что нету никаких изменений, то они и радоваться не могут. То есть это единственная радость есть, я не зря жизнь свою проживаю, вот идут какие-то перемены там. Да? Очень интересная мысль здесь в 3 послании. Да, цель апостола – поддержать церковь, в которой находится Гай. Там в церкви реально проблемы. Угу. Да? Угу. Какие?
Диотреф.
Узурпировал власть. Угу. Уже тогда, смотрите, 95-й год. Сегодня есть церкви, где пастыря стоят, и ты к ним даже только через секретаря можешь на прием записаться. Но Диотрем, захвативший церковь, не принимает ни апостола, ни его письма. Все, он отвергает его, да? Ключевые тексты 3.11. Мы читали: «Возлюбленные, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Но это же 1 Иоанна. Помните? Он говорит, что дети дьявола и дети Бога, вы познаете так: кто делает добро, тот от Бога, кто делает зло, тот от дьявола. 3 глава. Хорошо, дальше идем. План книги: напутствие Гаю, приветствие, благочестие Гая, щедрость Гая, осуждение Диатрефу, гордость Диатрефа, похвала Димитрию, благословение. Смотрите, как он берет одного человека и контраст между двумя. И этот ходит в истине, щедрый, а этот закрылся и узурпировал здесь свое царство, сделал, да? Такой контраст между двумя решениями. И все-таки апостол хочет достучаться до этой церкви, помочь этой церкви, поэтому взял такой вариант, пишет человеку, от которого ему сказали: слушай, там не все так плохо в церкви, есть верующие, вот Гай, он верный, остается Христу, несмотря на Диатрефа на это. Вот интересно, в этой церкви находится, не убежал, да? Сравнение со вторым посланием Иоанна. Если их два параллели провести. Любовь 4 раза, в третье послание Иоанна любовь 2 раза, возлюбленные 4 раза. Потом истина тоже напишите. Старец, которых я люблю, и там одно и то же выражение. Радость о хороших новостях, радость о хороших новостях. Ходить в истине, стих 4. Ходить в истине тоже там есть в третьем послании. Предупреждает не оказывать гостеприимство лжеучителям. А здесь он просит оказывать гостеприимство учителям истины. Это говорит, этих не с этим не общайся, а этим наоборот. Да? Ободрение, затем обличение, осуждение разрушительного учения. А здесь осуждение разрушительного поведения. Смотрите, во втором учение разрушает людей, он говорит, не общайся с ними. А в третьем послании он говорит, поведение человека разрушает церковь. Ну и короткое письмо из запланированного прихода. И то письмо мы видим, он короткое написал, говорит, ну я приду скоро, вот чуть-чуть совсем. А приду и там уже сядем, и мы с тобой конкретно обо всем поговорим, да? Давайте мы еще с вами тогда Якова пройдем. Ой, да, Юду, сейчас, подождите, я здесь. Пусть она там дальше тогда у нас записывается. И Иуду мы пройдем с вами. Я вам сейчас нарисую одну табличку. Мы ее разбирать не будем. Так, это вы записали там, если у нас был, да? Интересная вот эта штука. Это не значит, что вот так вот это... Просто он так разделил верующих, да? Иоанн. Детали не пишет, как это в деталях все там проявляется. У вас есть вот здесь, где план книги, пустое место. Вы эту табличку туда напишите. И если у вас время будет дома и желание, можете это сравнить. Значит, проблема лжеучителя. Это послание Иуды. А это 2 Петра. Если сравнить их два, то мы увидим следующее. Параллели увидим. Вот и там, и там проблема лжеучителя, серьезная, уже пророки, уже учителя. И по этой табличке, если дома можете сделать как такое домашнее задание, сравнить два, вы увидите, как интересно они перекликаются. Да, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 1 глава Иуды. А здесь 2 глава 1, 3, 6, 10, 11, 12, 18. примерно в одно и то же время они послания написаны, что Иуда пишет, что 2 Петра. Видите, 66-80 год. Там не надо ничего писать, у вас там точки стоят, но там писать ничего не надо. Идем. Автор Иуда. Имя Иуда было очень популярно во времена земной жизни Иисуса Христа. В 160 году до рождения Христа, before Christ, BC, мы помним, предводитель иудейского освободительного движения был человек по имени Иуда Маковей. Маковита. Может, знаете, есть апокрифы, и там есть первая Маковейская книга, вторая Маковейская книга. Это Маковейские войны были, они освобождали Израиль. Освободители были такие. Вот его звали Иуда, который был предводитель. Иуда, автор, говорит о себе как о рабе. О рабе и братья. О рабе Иисуса Христа и братья Иакова. Он называет себя, посмотрите, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Интересно. Павел очень много пишет себя раб Иисуса Христа, да? О рабе? А там нет ничего. Не надо ничего. И братья Иакова. Скорее всего, это брат Иисуса Христа. Как и его брат Иаков, Иуда не верил в Иисуса до его воскресения. Там написано об этом. Что потом уже после воскресения они уже вместе с учениками ждут, сидят. Иуда, возможно, упоминается и в послании Павла, 1 Коринфянам 9:5. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Смотрите, он разделяет. Апостолов от братьев Господних отделяет. И Иуда здесь пишет, что он не апостол. Вы видели, что он пишет, что он не апостол? То есть интересно, что Павел разделяет братьев Иисуса от апостолов. Иуда пишет, посмотрите, он пишет 17 стих, но... Что там? И братья Господни, и Кифа. Смотрите, 17 стих. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Помните, что вам апостолы предсказывали? Видите, что интересно. Основная тема – христиане призваны подвязаться. Видите, написано. Как вы думаете, что такое подвязаться? Это что делать? Угу.
Соучастниками.
Синонимы, да, хорошие.
Участвовать.
Давайте вернитесь 2000 лет назад. В чем ходили люди? В туниках. Да. Вы когда-нибудь видели, если в России есть женщины, которые ходили в платьях длинных, полы мыли, что им надо было сделать? Подвязаться. Их надо подвязаться. Подвязаться — это когда римляне, чтобы они носили туники все. Когда они шли на войну перед сражением, они поднимали тунику сюда и делали мини-юбку такую. И подвязывали ее пояс истины в Евангелии, в Ефесянам 6 глава написано. Подвяжитесь поясом истины. Они подвязывались, чтобы можно было бороться, воевать. И вот русские, по-немецки написано «кэмфе». Воюйте, сражайтесь. А русские взяли слово, которое все понимали в то время. То есть мне надо подвязаться, это значит идти воевать, на войну идти, значит сражаться надо идти, да? Напишите в скобочках «бороться». Христиане призваны бороться за веру и противостоять лжеучителям. Ну, так вот слово «подвяжай», «подвяжись». Это оказывается «бороться за веру и противостать лжеучителям». Ефесянам Павел потом это разворачивает тему полностью. Да? Ключевой текст Иуда 1.3. «Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я пошел за нужным написать вам увещание. Подвязаться за веру однажды преданную святым». Вот зачем он пишет. Проблема лжеучителя. План книги, цель Иуды. Пишет описание лжеучителей с 5 по 16 стих. «Они осуждены в прошлом». Они осуждены в настоящем, или он пишет их характеристики, как их определить можно, лжеучителей. Смотрите, как он пишет, лжеучителей, я их все подчеркнул. Блудодействуют, ходят за иной плотью, отвергают начальство, оскверняют плоть, злословят высокие власти, идут путем Каина, упорствуют, без страха уточняют себя. уста произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти, поступают по своим нечестивым похотям. Смотрите, он говорит, они были, он говорит о том, что они в прошлом были осуждены. Настоящие характеристики осуждают их. То есть их действия, как они живут, они осуждают их, сами себя. И следующая цель – это осуждение в будущем. И в будущем они будут осуждены. Вы заметили, что у Иуды нет выхода этим лжеучителям здесь или лжеверующим? У них нет опции для спасения. Обратите внимание. Вот смотрите, он говорит, смотрите, 10. А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем и сливают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валамы в упорстве погибают, как корей. Таковы бывают соблазны на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняя себя, это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О-о-о! Нету... Мы не можем, ну, осторожно, если взять, нельзя сделать вывод, что они не спасутся. Ну и что они спасутся, тоже нельзя сделать вывод из этой книги. То есть, если прочитать эту книгу, и только из этого письма, им нету спасения этим людям, исходя из этого письма. У них нету опции, что они, вы помолитесь за них, там, или противостоять с ними, и они поменяют свое мнение. Здесь нету. Если у Тимофея будет, вы там прочитаете, что он там противящийся, там, он говорит, что с ними делать надо, то здесь нету. Нечестивые грешники называют, ропотники, нечестивцы, бессловесные животные, неверующие, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Это он их так называет, этих людей. И главная их проблема, 16-18 стих, одно и то же. Поступающие по своим похотям. Видите? Похоть это и петумия. 18-й, последнее предложение 18 стиха. Поступающие по своим нечестивым похотям. То есть они делают то, что они хотят. У детей сегодня очень явно выражается это в переходном возрасте. Их виль. Их виль. Я хочу. Или ты ему говоришь, пойдем ты там, поедешь с нами, потому что я не хочу. И вот мы боремся всю дорогу. Ты понимаешь, что ты на этой земле живешь не для того, хочешь ты или не хочешь. Или вот Саша у нас сейчас играет на пианино. Я не хочу играть. Я говорю, смотри, есть воля Бога, есть воля твоя. И наша задача, нашу хочу подчинить под хочу Бога. Если Бог мне дал дар, например, мне дал дар, я могу сказать, я не хочу этот дар возгревать, что-то делать с ним дальше. Да? А могу сказать, я не хочу, но раз ты мне дал, то я буду это делать. То есть я свою волю под его поставлю. Вот этот «хочу» по-немецки, «ich will», это очень ярко говорит о том, что, особенно в переходном возрасте у детей видно, только «ich will». Если «посмах мне кайн шпас», если мне удовольствия нету, то я не поеду. А если есть удовольствие, то я поеду. И родители все думают, так, как же нам поехать так, чтобы все удовольствия получили, эти и те, и те. И мы еще тоже, так не бывает. Кто-то будет обязательно страдать. Вот это серьезная проблема. Вот похоть тянется через весь Новый Завет и Ветхий Завет. Это наша, мы уже с вами говорили много про нее. Защита против лжеучителей. Он пишет, как, а как надо защититься против них?
Против Бога.
Да? А вы, возлюбленные, 20 стих, назидайте себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Смотрите, этим людям милости нет. А вы, возлюбленные, чего ждете? Вот они вот так себя ведут на ваших делах. А вы в это время что делаете? Назидайте себя, друг друга, смотрите друг с другом, назидайте себя, ждите его, молитесь к нему, к Богу, да, и ожидайте милости от него. Интересно. Как параллель. Эти им блюдется мрак навеки, а вы собой занимаетесь. Он говорит, что подвязаться, это не значит только воевать всегда с этими людьми ходить. То есть первое, подвязаться, это мне самим собой надо, друг друга надо назидать, то есть укреплять друг друга, тех, кто верный. И заканчивается эта вся история вообще интересно. Посмотрите, 24-25 стих. «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости к единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа наша слава и величие, сила, власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Всегда-всегда-всегда до сегодняшнего дня, всегда-всегда-всегда после сегодняшнего дня. Выражение есть пусть. В те века, вечные века тогда слава, сегодня и в те еще, которые будут века, до самых последних веков. Вот написал, да? Теперь смотрите. Помните, мы с вами говорили, что Иоанн пишет 5.20, что Бог, Иисус, это Бог истины. Смотрите, что делает Иуда. 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению». О, оказывается, их давно уже предназначены. «Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, спасен однажды, делай, что хочешь, живи, как хочешь, все равно на небо попадешь». Бог же обещал, что Он своих приведет всех на небо. Ну, чего тогда напрягаться? Смотрите, лжеучения уже тогда были, сегодня есть, можете встретить, где хотите. И отвергающие кого? Единого, смотрите, деспота Стеос Кириус Иисуса Христа. Помните, имена Бога мы с вами разбирали? Деспотос, неограниченная власть. Нету самый верховный, выше никого нет. Он делает все, что он хочет, и никто не может ему сказать нет. Деспотос, греческое слово. Теос – это Бог, это общее название Бога. Теос – это эквивалент Элохим ветхозаветному, который мир творил. А Кириус – это кто? Господь Христос. Кириус – это хозяин, у которого есть рабы. То есть Кириус говорит о том, что у него есть подданные, и он имеет власть над ними командовать, а они над ним. То есть говорит, нашего Господа Иисуса Христа. Как он себя называет? Я кто? Раб. Вот есть дулос, это раб, а есть кириус, это господин. Кириус говорит, что у него дулосы есть, рабы. Вот. Три слова, которые есть в Новом Завете, греческие, которые называют Бога, все три здесь в этом стихе стоят. Вот этот деспотос теос кириус. Это мощнейшее для тех, кто говорит, что Иисус Христос не Бог. Смотрите, они отвергают это, они говорят, что Иисус это не Он. Это Сын Божий. Да, это ипостась Божия какая-то там похожа. Но это не Бог. То есть есть Бог, а и есть Иисус. Основные темы. Лжеучителя, как ни странно, что делают? Распространяют аморальность. Пишите. Распространяют аморальность. Вот это интересно. Хвалятся собой. Я сейчас тоже в воскресенье буду с другого места проповедовать. Лжеучителя хвалятся собой. Они говорят, это я сделал. Это я научил. Это я готовился. Это я рассказывал. Смотрите. Иоанн пишет в 3 Иоанна. Говорит, нет больше радости, как слышать, что дети ходят в истине. Да? А лжеучителя говорит, это я их научил, поэтому они так живут. Понимаете разницу между апостолами? Между апостолами, между правильными учителями и неправильными. Они на себя этот свет, этот рампенлих на себя настраивают. Да? Корыстолюбивы или любят деньги. Злословят ангелов. Приготовлены к погибели. И смотрите, интересно, 24 стих. А вы, возлюбленные, у вас есть чья охрана? Божья охрана. Смотрите, могущим уже соблюсти вас от падения. Смотри, лжеучителя пришли, они хотят, их цель, чтобы вы все упали. Сейчас будем в воскресенье говорить. Их цель на узкого пути на широкий всех свернут. Ага, теперь смотрите. А вдруг у них получится? человек вдруг сидит, их так много стало, а вдруг у них получится теперь? И что говорит это Иуда в 24 стихе? Кто может нас соблюсти ко спасению? Не во мне сила, а где? В Боге, могущем у нас сохранить от падения. Слава! О, это настолько придает силы жить, какие бы ни были лжеучителя, что бы они ни распространяли, что бы они ни делали, я знаю, что есть тот, который спасет меня, я не упаду, и он доведет меня до конца, и я буду жить с ним всегда, вечно на небе находиться. У меня есть, как мы рисовали с вами, отец, который держит меня за руку. Каким бы я там ни был, не играет роли, соски или без соски, у меня всегда есть отец. Мы, кстати, в одной ситуации можем быть сильными с мечом, а в другой уже соска появляется сразу. Третья жирная тема наша – подвязание или борьба. Что значит подвязание? Это целый текст. Это я взял за основу из Корамдео, из нашего душепопечения института. Мы несколько часов разбирали это подвязание. Я оттуда написал это все, так немножко скомпоновал, чтобы вы знали откуда. Подвязание не означает быть вздорно сварливым. Сейчас я буду с ними бороться. Кто вы тут такие все вообще? И глупо, и невежественно состязаться при любой возможности. При любой возможности. 2 Тимофея 2, 23, 24, все же наизусть знают, да? Рабу же Господа не должно ссориться, помните? Но быть приветливым, всем учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, помните? Вот, если это место здесь написано, то есть подвязаться за веру, это не значит теперь, что мне надо встать выше всех и на них, на всех. Ну, знаете, вы кто тут такие все? Как там? Как он? Безводные облака. Дважды умершие, и будете мне еще тут рассказывать. Хорошо, дальше. Подвязание включает в себя обличение. Вот второе слово у меня стоит увещевание, но вы можете написать вразумление, наверное, все-таки лучше будет. Увещевание или вразумление. То есть обличить и поправить. Обличить — это показать истинное состояние и тут же дать выход. Вразумить, то есть вложить в разум что-то, чтобы он понял теперь, что делать надо. Со всяким долготерпением и назиданием, 2 Тимофея 4:2. Подвязание означает избежание компромиссов. Это не значит теперь, что я на все буду согласен ради... Как, знаете, некоторые говорят, главное, чтобы в церкви был мир. Давайте не будем это делать. А то мир у нас. Подвязание — это не значит, что ради мира теперь, как псевдо, вот всем, чтобы тихо было, все хорошо, теперь мы на компромиссы, значит, начнем заключать. Нет. Хотя мир в церкви должен быть, но не ради мира это все делается, да? Сохранение здравого учения. Это сохранение здравого учения апостолов и подвязание за истину. Кстати, когда будете читать 2 Тимофея, обратите внимание, сколько раз там стоит слово «борис», «борьба». Только оно уже по-другому, по-моему, в русском стоит. Вот смотрите, есть 2 Тимофея. Это же все 2 Тимофея стоит. 2 Тимофея. Смотрите. Стоит 2 Тимофея. «Съезжи, напоминай». 2 глава там стоит, да? 2 Тимофея, 1 глава, 13 стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Иисусе Христе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Будете когда читать 2 Тимофея, мы потом будем разбирать, посмотрим, сколько раз он нам здесь говорит. Смотрите. Сейчас я найду, где у меня здесь первый раз. В русском языке тяжело это найти. Вот смотрите, 2 глава, 3 стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин». 2 Тимофея, 2 глава. «Переноси страдания, как добрый воин». А воюй опять, да? Здесь очень много это стоит. Мы потом посмотрим с вами, как это написано. Дальше идем. Да, подвязаться или бороться за Божью истину, если это истина, да, мы можем пойти на компромисс, но Библия нам говорит, нет. Три тексты, которые помогут верующим в процессу подвязания. Вы можете их дома прочитать, эти места очень интересные, которые рассказывают, как это правильно делать. Следующее, три вопроса, которые помогут нам в борьбе за истину или в подвязании за истину. Очень интересные вопросы. Первое, что я должен человеку, чье мнение отлично от моего. Вот вы сели, и вы знаете, что вам сейчас надо с этим человеком воевать за истину. Вам надо отстоять истину, что он неправильно что-то говорит. Первое, что вы себя спрашиваете, что я ему должен. Ну, что он должен? Я ему должен объяснить, что он неправ. Сейчас, подождите, сейчас посмотрим. Второе, чему я могу научиться, здесь пропущено от человека, чье мнение отлично от моего. И третье, что включает в себя подвязание. То есть прежде чем мне спросить себя, что я должен делать, мне надо сначала спросить себя, что я ему должен, второе, что я от него научиться могу, и потом только третий вопрос, а как же теперь мне подвязаться? Очень интересно. Я должен сказать, что это у многих проблем, и у меня в том числе здесь. Мы сразу хотим истина и до свидания. Первое, что я должен человеку, чье мнение отлично от моего? Мы должны такому человеку, как вы думаете? Не, одно слово, ему. Ему мы что должны?
Любовь.
Любовь, точно? Мы должны ему любовь. Заповедь, люби ближнего, как самого себя, никто не отменял. Для этого нам надо знать человека, его позицию, что именно он имеет в виду, постараться понять человека, что именно его волнует. Если он опубликовал труды, мы обязаны ознакомиться с ними. Смотрите, говорят, да этот, и называют там имя, фамилию, да он вообще там такой бред, вы не слыхали? Он же там, все, он уже там, какими словами называют, что он плохо делал. Спрашиваешь у человека, ты читал, где, ты где, откуда ты это знаешь? Ну как знаешь, тетя Феня говорила. Ты читал его статью хоть одну в журнале в каком-нибудь? Нет. Ты книгу его читал? Нет. Откуда ты это знаешь? Ну, кто-то где-то сказал, да? А вы слыхали этот брат? А он что-то это проповедует. Да ты что? И полетело везде это все. А он даже... А представьте, если утку кто-то пустил, чтобы подорвать Евангелие, что он это делает. И все. То есть, если я хочу с кем-то сесть, то мне надо говорить, хорошо, вот сейчас интересно, у нас намечается разговор там с одним человеком, да? Это мы даже не воюем и не подвязываемся. Просто разговор. Смотрите, человек представит свою позицию. Первый разговор. Один из нас представит свою позицию. Мы помолимся, разойдемся. Следующая встреча будет, второй представит свою позицию. Помолимся, разойдемся. Третья встреча будет, мы посмотрим теперь, где у нас несостыковки и как это. Это называется подвязание. А не так, ты не так думаешь, как я? Все, уже учитель. О-о. Не так просто все. Значит, знаете ли вы, чего он хочет, чем он живет? Против чего он выступает, какой прошлый жизненный опыт может трагически, существенно повлиял на формирование его сегодняшних убеждений. Как это практически может быть повлиял? Ну, смотрите, я знаю, например, одного человека, который был в церкви, там еще в Союзе, не буду говорить, называть эти города, фамилии, не надо, это не важно. Он был там, и значит, когда я с ним здесь познакомился, он мне говорит, вот представь, говорит, у нас пастор был, у него за $150 галстук был один только, а там людям есть нечего было. Пожертвования собирали ведрами с людей, просто отдавали все, выворачивали кошельки свои, отдавали. И я к нему подошел, говорю, как ты можешь, посмотри, как люди живут, ты за $150 себе галстук купил, ты бы продал бы галстук, если бы можно 3 месяца семье целой жить на эти деньги. Там. Как ты можешь вообще, вот смотрите, у него такой опыт там был, теперь он приехал сюда, теперь я у него спрашиваю, ты в церковь входишь? Он говорит, а как вы думаете, как это его повлияет, его вот этот опыт на восприятие служителей церкви?
Что все мальчики.
Все мальчики, все так живут, да? Теперь смотрите, если я хочу ему объяснить, что это не так на основании Библии, мне надо знать, почему он сегодня так относится. И зная это, мне намного легче будет с ним разговаривать. Представьте, я с ним встречаюсь, он говорит, да все служители, они обманщики. Я говорю, нет, это неправда, вот смотри, в Библии не так написано, и мы начинаем ругаться. Откуда ты это взял? Расскажи мне. Ага, вот оказывается откуда. Ясно все, да? Следующее, надо знать, чего он боится. Хорошо, если мы сейчас сядем с тобой и увидим, что Библия говорит, это не так. Что изменится у тебя? Чего ты боишься? Ага. Знаете, как один человек мне говорит, это получается, что 10 лет я неправильно верил, что ли? Чего он боится? Вот смотрите, один приходит и говорит, мне все равно, это, вот 15 лет, это вот один приходит человек и говорит, я понял, что меня 15 лет обманывали. Я 15 лет неправильно верил. А другой говорит, это что, получается, 10 лет неправильно верил, что ли? Смотрите, этот не боится этого, а этот боится. То есть он боится авторитет потерять, я не знаю, боится, что зря же года прожил на этой земле. Надо знать, чего этот человек боится, почему он цепляется за эти вещи, которые явно, например, неправильные. Второе, чему я могу научиться от человека, чье мнение отлично от моего. Наблюдайте за своим сердцем и проверяйте, чего вы ищете для себя в процессе подвязания за веру. Притча 4.23. Сердце, от чего хранимо, храни сердце человеческое из него. Источник жизни, да? Смотрите, я сажусь с человеком подвязаться за веру, за истину. Мой вопрос, а какая моя цель? Я хочу доказать ему, что? Что я-то лучше? Что я-то лучше тебя разбираюсь в Библии, правильно? Это очень серьезный вопрос. Теперь смотрите, например, я сел, а он раз и что-то обидное в мой адрес сказал, и у меня уже шук-шук-шук-шук-шук здесь, да? И я уже все, нет, этим я не буду воевать. Зачеркнул, перечеркнул, выкинул, до свидания. То есть это вещь важная. Если я хочу это делать, то я могу научиться. Во-первых, от него могу научиться. Вот смотрите, я, например, одного человека знаю. Ему надо месяц, чтобы он сел разговаривать. Месяц надо, чтобы он по полочкам все разложил. Пункт первый, пункт второй, там то все там закладочки, книжки. Вау, ничего себе, какая скрупулезность. Можно научиться от этого человека? Можно. Стремление обрести одобрение и уважение других? Этому я хочу подвязаться. Обретение влияния и власти над ними благодаря победе в споре является эгоизмом и грехом. А я все-таки я выйду победителем из спора, да? Будьте готовы признать, что я не прав, а другой человек прав. Не в основополагающих истинах. Спасение, смерть Христа, божественность Христа и так далее. То есть в этих не надо говорить, что я не прав, а в других, много других, где надо быть готовым признаться, что я не прав. Если я иду защищать истину и не готов признать, что, возможно, я буду не прав, лучше не идти. Второе, демонстрируйте желание быть исправленным, если вы заблуждаетесь. Люди, которые не хотят признавать свои ошибки, быстро теряют доверие окружающим. Помните, что у многих понятий есть двойственная природа. Вот если, например, можно, например, ругаться с человеком сидеть, а говорить про одно и то же, только с разных сторон. Вот смотрите, Иисус Христос говорит, они его спрашивают, ты кто? Он говорит, кто Иисус Христос, это кто вы, скажите мне?
Сын Божий.
Ну, Бог, да? Сын Божий. Он говорит, я человек. Один будет доказывать, что Христос человек, а другой будет доказывать, что он Бог. И будут оба правы. Да. Типа, посмотрите, у вас есть понятие двойственное. Вот смотрите, имманентность – это трансцендентность Бога. Знаете, что такое? Простыми словами, если это сказать, имманентность – это познаваемость Бога, а трансцендентность – непознаваемость Бога. Можете себе написать, если не знаете. Потруднее это можно по-другому сказать. Имманентность – это говорит о том, что Бог рядом между нами и в нас. То есть Бог находится внутри своего творения, между своим творением. И творение, рассматривая творение, может узнать Бога, познать его. Это имманентность, Бог познаваем. А трансцендентность говорит, что Бог творение вне, Бог выше творения, и он с ним не связан с творением. И познать его невозможно. Павел это пишет в Деяния апостолов, 17 глава. Он говорит, Бог живет в неприступном мире, хотя недалеко от каждого из нас. Вот она, имманентность, трансцендент. Я разговаривал однажды с одним человеком, мы спорили, сидели, я ему объяснял, что Бога до конца познать невозможно. Он мне говорит, нет, если мы верующие, значит мы познали его. Написано, вы знаете его, вы познали Бога, вы познали сущего от начала. Можно Бога познать, а я ему объясняю, что мы его не познаем. И спорим, сидим. Он мне про одну, я ему про другую. И оба правы. Да. И вот здесь вот, то есть, когда мы подвязаемся, нам надо... А подожди, давайте сейчас разберемся. Меня спрашивают, вчера пишет человек, ваша там в Дортмунде церковь, она консервативная? А ты что имеешь в виду? У меня совсем другое понятие под словом консервативный, чем у него. Понимаете? И выяснили это очень быстро. Я пишу, нет, а потом, подожди, а ты что имел в виду, когда он совсем другой имел в виду, чем я. Я имел в виду те, которые стоят на позициях библейских, а он имел в виду законническую церковь. Консервативно. Консервами их обзывают, да, эти церкви. А мы, я имел в виду та, которая на библейских позициях законсервированная стоит и не разбавляется никакими жидкостью, водой, да, концентрат. Суверенность Бога, принятие решений. Так, вот здесь сколько люди спорят, да? Божественность, человечность Христа, Бог вдохновенности, авторство Писания. Есть авторы написали и Бог, как это так? Им можно много спорить. То есть помните, это надо, что есть и другие еще темы есть двоякие такие, да? Следующее, что включает в себя подвязание, но включает в себя защитный аспект и конструктивный аспект. Защитный, я должен быть готов к защите. Вот смотрите, я, например, сел, и как, выдал мне что-нибудь один человек, и я не знаю, что делать с этим. Я должен быть готов услышать неправильное толкование Писания. Если я не готов, я не смогу потом защититься, сам себя не смогу защитить. Вау, как он мне там выскажет что-нибудь. Второе, я должен быть знать, что мне теперь делать, как мне теперь конструктивно разбирать. Вот смотрите, ссылайтесь на божественный авторитет, осторожно и уважительно применяя Писание. Вот смотрите, сидит человек, и там что-то мне говорит, а не обязательно любить братьев своих, ну, верующих, не обязательно, что он всех любит. А я ему открываю 1 Иоанна, кто не любит брата, ненавидит брата, тот не знает Бога. Все, ты невозрожденный, ты неверующий. В тебе нет любви очи. Я применил Писание. А как? Убил его и все, да? И он со мной больше разговаривать не будет. Помните, что Писание – это авторитет Бога, и аккуратно, уважительно, осторожно применять. Для этого нам надо быть прилежными учениками Слова Божьего. Помните, что логика – хорошая вещь, но может привести нас к ложным умозаключениям. Я сейчас в воскресенье буду рассказывать, как это делают лжеучителя. Стремитесь ли вы одержать верх в споре, чтобы показать превосходство знания, или мы хотим выиграть запутавшийся заблуждение человека, проливая свет Божий на его неверные действия? Выиграть, слово надо написать. Вот моя цель, я хочу приобрести, выиграть, гвинен по-немецки. То есть, сейчас такой напоследок короткий пример. Человек один мне говорит, знаешь, пожилой брат, бывший пастор церкви. В церкви образовалась оппозиция, группа. Они, значит, стали против пастырей церкви стали воевать. Да? Теперь они подходят к нему и хотят с ним поговорить. А он им говорит, значит, я с вами разговаривать не буду, потому что вы поступаете не по Писанию. Писание против группировок в церкви. Против раскола. Так как вы уже группа, то это против Библии, и я с вами говорить не буду. И вот он говорит, я не знаю, что теперь делать. А мы сидим и говорим, подождите, у нас вопрос. Вы хотите выиграть для Христа, приобрести этих людей, или ваша задача объяснить им, что они не правы? Ну, конечно, я хочу, но они не по Писанию. Я говорю, ну хорошо, тогда вы должны по Писанию поступать. Тогда вам надо взять свидетелей, двоих, троих, подойти к ним и объяснить, ваша группировка, это не по Писанию. Если вы сейчас не изменитесь, то мы позовем церковь. И если вы там потом не изменитесь, мы вынуждены будем вас исключить из церкви, всю вашу группу здесь. Ну, мы к этому не готовы. Я говорю, подождите, так вы сами не готовы по Писанию жить? И теперь говорите, я не буду с ними разговаривать, потому что они не по Писанию живут. Так вы что же не по Писанию живете? Но все равно, вот если бы они по одному пришли, и потом я ему такую вещь говорю, смотрите, Вот это они, вот они левая рука, а это вы. И вы теперь смотрите на них вот так, вы говорите, вы не правы, не по Писанию, и я с вами не буду пописать. Подпрыгните ко мне сюда, и потом поговорим. А если вы хотите выиграть, вы встанете вниз. И снизу подойдете и скажете, хорошо, вы не по Писанию сейчас поступаете. Я, посмотрите, истина, Бог против разделения церкви, ваша группа это против Бога, но я готов с вами говорить. Давайте поговорим, что вы от меня хотели. Может, им помощь нужна? Мы же не знаем, что надо. Они к нему пришли, он сказал, с вами разговаривать не буду. Вы понимаете? Вот прямая конфронтация, прямая борьба за истину, подвязание. И человек уперся в этот не по Писанию группировка, и Бог его не может использовать для примирения. Но сам по Писанию жить не собирается, исключить их из церкви за то, что они не по Писанию живут. Нет. Интересно, мы посидели, так это поговорили, и он потом говорит, интересно, есть над чем подумать. Не знаю, что там дальше будет происходить, но это очень, сегодня очень актуальная и насущная тема. Подвязаться за веру однажды переданную, преданную, это переданную святым, передали святым. И наша задача эту веру сохранить, удержать, подвязаться за нее. Окей, мы там до конца дошли, да?